министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве специального гостя выступил на сессии ПАСЕ. В Южной Корее прошли похороны моряков, погибших при загадочном взрыве на сторожевом корабле ВМС Южной Кореи. Угрожает ли миру новый экономический кризис в связи со снижением кредитного рейтинга Греции и других европейских стран? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». В отношениях США, Европы и России нужно качественно иное взаимодействие, которое позволило бы решать общие и глобальные задачи. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров, присутствовавший в качестве специального гостя на пленарном заседании ПАСЕ. За выступлением Лаврова в ПАСЕ следил наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
Сергей Лавров чувствовал себя в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы достаточно комфортно. На этой сессии ПАСЕ не было принято каких-то решений, которые всерьез раздражали бы Москву. Поэтому российский министр иностранных дел сосредоточился на глобальных вопросах, а именно упрекнул Европу в непонимании России и призвал присмотреться к предлагаемому Дмитрием Медведевым проекту договора о европейской безопасности.
На протяжении 20 лет Россия стремилась к новым отношениям с Западом, не всегда, признаюсь откровенно, находя понимание и адекватный отклик. Сейчас появилась реальная возможность преодолеть эту негативную динамику и признать на путях конкретного и прагматичного сотрудничества европейское призвание России, решив тем самым главный вопрос, стоявший перед европейской политикой и перед самой Россией на протяжении последних 3 столетий. Равная, неделимая и гарантированная безопасность всех государств должна превратиться из притягательного лозунга в реальность. Главное, ни в ОБСЕ, ни в каких-то других общеевропейских форматах так и не получил международно-правового закрепления принцип неделимости безопасности, провозглашенный в Евроатлантике в 90-е годы на высшем уровне. Выдвинутые президентом Медведевым в июне 2008 года в Берлине идея заключения договора о евробезопасности предлагает ясное и простое решение существующей системной проблемы с евробезопасностью. Наша цель – сделать принцип неделимости безопасности юридически обязательным.
К России у европарламентариев были 2 основные претензии – отношение Москвы к решениям Европейского суда по правам человека и невыполнение резолюции ПАСЕ о последствиях российско-грузинского конфликта. Про Евросуд Лавров сказал, что его решения бывают часто и, безусловно, политизированными.
Мы считаем, что политизация должна быть полностью исключена из деятельности суда. К сожалению, попытки извне повлиять на суд и на его объективность предпринимаются. Предпринимаются они не нами, но отдельными европейскими государствами. Мы сожалеем о таких попытках и призываем всех, прежде всего членов Совета Европы, конечно же, от таких попыток воздерживаться и убеждать партнеров, чтобы они к ним не прибегали.
На настойчивую просьбу пояснить, когда же Россия выполнит резолюции Ассамблеи относительно российско-грузинской войны 2008 года, министр иностранных дел России отвечал со всей возможной иронией.
Вы, наверное, не ожидаете от меня ответа, что я скажу, что мы завтра эти резолюции будем выполнять. Мы не можем выполнять резолюции, которые продиктованы политизированными соображениями, принятие которых вызывает сожаление. И думаю, что дискуссия, которая у вас была на днях здесь в Совете Европы, я о ней немножечко получил информацию, она позволит вывести все эти разговоры на эту тему в более правильное русло, которое будет соответствовать и мандату, и полномочиям Совета Европы, и которое будет нацелено на то, чтобы искать конкретные сферы приложения с пользой для конкретных людей возможностей Совета Европы, а не для того, чтобы пытаться через этот уважаемый орган протаскивать абсолютно бесперспективные проекты.
В итоге у тех, кто слушал Сергея Лаврова, впечатление осталось двоякое. Россия, по его словам, вроде бы хочет найти понимание с Европой, но при этом к решениям Евросуда относится негативно, а резолюции ПАСЕ не выполняет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Развитие международной ситуации в последние месяцы, изменение климата российско-украинских отношений, новая расстановка политических сил в Киргизии, фактически отказ НАТО от рассмотрения вопроса о расширении организации, подписание соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений заставляет обозревателей говорить об успехах внешней политики Москвы. В беседе с моим коллегой Андреем Шаром международную ситуацию анализирует внешнеполитический эксперт из исследовательского центра Chatham House в Лондоне Юрий Федоров.
совокупности, да, действительно, наверное, можно говорить о том, что российская дипломатия сумела добиться многих из тех целей, которые она ставила перед собой. Вопрос, в какой мере эти успехи или квазиуспехи действительно соответствуют подлинным национальным интересам России.
А в контексте новой повестки дня российско-украинских отношений, здесь что можно сказать?
Эти платить примерно там 3,5-4 миллиарда долларов в год за аренду военно-морской базы. Вообще говоря, с моей точки зрения, это очень большая плата. Это плата гораздо больше, чем какая-либо страна платит за свои военно-воздушные или военно-морские базы, находящиеся на чужих территориях. Похоже, что здесь идеологические соображения, которыми очень часто руководствуется российская власть сегодня, они перевешивают и экономические, и военные аспекты тех или иных действий Москвы на международной арене.
Юрий, но дипломатия отчасти это и есть идеология разговора о престиже страны. Из этого тоже складывается международный имидж и, в конце концов, симпатии избирателей. Можно говорить все-таки о том, что в последний год-полтора есть более тонкая российская внешняя политика, которая позволила стране выйти из глухой обороны?
Вот тут я бы с вами не согласился. Я бы согласился, во-первых, с тем, что Москва достигла определенных успехов, но это связано не с тем, что политика стала тоньше или более изощренной. Это во многом результат того, что партнеры России на международной арене и в Украине, скажем, и на Западе готовы идти на определенные уступки в сторону Москвы, имея в виду свои собственные цели. Вопрос в том, вот в какой мере эти цели, которые, скажем, ставит Запад перед собой, или те круги на Западе, которые готовы или продолжат политику engagement, вовлечение России, привлечение ее к конструктивному сотрудничеству. Вот вопрос в том, насколько расчеты такого рода могут оправдаться. У меня в этом отношении большие сомнения.
Вы не связываете происходящие изменения последних месяцев вот с новым климатом, о котором тоже говорят? Это оттепель, там окончание холодной или прохладной войны? То есть в этом, может быть, резон?
Вы знаете, да, конечно. В известной мере можно говорить о том, что период напряженности в отношениях между Россией и Западом, который возник в результате российской агрессии в Грузии, он ходит на нет. Но опять-таки это результат того, что на Западе, как мне кажется, многие влиятельные группы и круги готовы просто принять, так сказать, fait accompli, согласиться с тем, что ситуация на в Южном Кавказе, она вот такая, какая она есть. Вопрос в том, правильно это или нет. Но я думаю, ничего хорошего из этого не получится.
То есть вы сторонник более жесткой политики по отношению к Москве со стороны западных правительств?
Я сторонник более четкого понимания того, что какими мотивами руководствуется Россия и в какой мере российское руководство готово сотрудничать с Западом. Потому что, как известно, нельзя танцевать танго в одиночку. Это истина, которая характерна для мировой политики. Если Россия не готова к сотрудничеству с Западом по тем вопросам, которые для Запада принципиально важны, я имею в виду прежде всего иранскую ядерную проблему, тогда возникает вопрос, зачем идти навстречу Москве.
Напомню, что это был эксперт исследовательского центра Chatham House в Лондоне Юрий Федоров. С ним беседовал Андрей Шарый. Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В результате двух взрывов у Карабулакского городского отдела внутренних дел погибли два милиционера, более 15 ранены. Президент Украины Виктор Янукович подписал ратифицированное Верховной Радой соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Парламент Северной Осетии наделил Таймураза Мамсурова полномочиями президента республики. Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года. Это его второй президентский срок. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удар ножом 28 детям и 3 взрослым. Большинство пострадавших – дети в возрасте 4 лет. Нападавший – 47-летний местный житель – задержан. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его на волнах свободы ведет Ирина Лагунина, наш обозреватель. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Почему некоторые фамилии попали в список сенатора Кардина. Греция. Кто следующий? Долговой кризис в Европе расширяется. Как женщины отвоевывают у мужчин Америку? Это еще одна тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который на волнах Радио Свобода ведет моя коллега Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к центральным темам этого дня. Реформа, простите, в Киргизии, где продолжается напряженная обстановка. Сторонники свергнутого президента страны Курманбека Бакиева выступили за федерализацию страны и разделение Киргизии на две части, южную и северную, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Говоря об обстановке в стране, эксперты отмечают, что настроения людей, живущих на севере и на юге, принципиально разные. Киргизский политолог Марат Казакбаев считает, что в северных регионах ситуация осложняется требованиями молодежных организаций к временному правительству страны.
Ну, на севере страны ситуация очень-то сложная, скажу, потому что в первую очередь из-за новых молодежных организаций, которые требуют все-таки каких-то властных полномочий. У нас после 7 апреля эти события появились несколько молодежных организаций, которые требуют дать им несколько должностей, что каждый министр должен хотя бы замминистра, они должны получить и так далее. На выборах они должны участвовать. Что-то. Это происходит очень радикальным самым способом.
В южных районах Киргизии, где достаточно много сторонников свергнутого президента Бакиева, к временному правительству свои претензии. Директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева говорит, что в регионе активно обсуждают проект новой конституции и кадровые назначения.
Сейчас на местах идет обсуждение проекта конституции. И каждый готовит, каждая группа или там группа людей, они готовят свои рекомендации по поводу этого кодекса. Но вопрос о том, что временное правительство дало возможность людям только обсуждать один проект, и еще разговор идет о создании независимой экспертной комиссии, группы, которая могла бы разработать альтернативную конституцию. Но, по крайней мере, вот такого рода обсуждения и предпринимаются какие-то действия. Очень жестко выражаются по поводу кадровой политики.
Сегодня стало известно, что нынешние киргизские власти не исключают возможности возвращения в страну Аскара Акаева, занимавшего пост президента до Курманбека Бакиева. Однако вернуться Акаеву рекомендуют после парламентских выборов в Киргизии. Политолог Марат Казакбаев считает, что возвращение для Акаева небезопасно.
Мое личное мнение, многие с этим разделяют мнение, что Аскарака лучше не возвращаться в целях его личной же безопасности, считают, да. А политики заниматься его речи быть не может, но он об этом сам говорил, он хотел просто вернуться на родину.
Марат Казакбаев считает, что принятие предлагаемого временным правительством проекта новой конституции Киргизии не сделает страну парламентской республикой. Заложенные в нем формулировки, по его мнению, размыты и нечитабельны. Основной закон Киргизии должен быть доработан конституционным совещанием к 19 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 20 минут. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил сегодня, что правоохранительным органам известны все причастные к терактам в московском метро 29 марта этого года. По предварительным данным, следы преступления ведут в Дагестан. Вместе с тем ранее появлялись сообщения о том, что организаторами терактов в Москве, дагестанском Кизляре и ингушском Карабулаке выступили одни и те же люди. Впрочем, наблюдатели как в Махачкале, так и в Магасе очень скептически относятся к заявлениям представителя Следственного комитета о раскрытии этих преступлений, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Следователям СКП России совместно с Федеральной службой безопасности и милицией удалось установить не только личности террористок-смертниц, подорвавшихся в вагонах метро на Лубянке и Парке культуры, но и тех, кто сопровождал их до места преступления. Портреты этих людей составлены, принимаются все необходимые меры к их обнаружению и задержанию, сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета. Вместе с тем известно, что по крайней мере один из причастных к взрывам метро боевиков был уничтожен 26 апреля в Хасавюртовском районе Дагестана. Оперативники опознали его по записям камер наблюдения, установленных в метрополитене и фотороботу. Информационное агентство, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщали, что этот человек сопровождал двух террористок-смертниц в Москву. То обстоятельство, что люди, объявленные организаторами или соучастниками совершения терактов, все чаще оказываются убитыми в результате спецопераций, во всяком случае об этом заявляют представители власти, у руководителя дагестанского отделения общества «Мемориал», главного редактора газеты «Свободная Республика» Заура Газиева, вызывает вопросы.
Меня несколько настораживает та поспешность, с которой раскрыты эти теракты. Настораживает то, что люди, которые называются участниками или организаторами, или пособниками этих терактов, все убиты. Мы не слышим, что бы они могли сказать, да, по поводу этих терактов. А вдруг готовятся кем-то другим такие же точно теракты. Почему нельзя было поймать этих людей, заставить их говорить, чтобы следующие теракты другие люди уже не совершали? Ведь почему вы не хотите узнать причин, по которым эти люди организовывают эти теракты? Почему вы не хотите бороться с этими причинами? То, что мы увидели, это только вершина айсберга. В Москве, Карабулаке, в Кизляре – это вершина. У меня, например, по поводу этих терактов осталось больше вопросов, нежели ответов.
Ранее появлялась информация о том, что смертницы приехали в Москву из Дагестана. По данным Федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, взрыв на парке культуры совершила Джанет Абдурахманова, 1992 года рождения, проживавшая в Хасавюртовском районе Дагестана. Теракт на Лубянке совершила Мариам Шарипова, 1982 года рождения, уроженка села Балахани, Унцукульского района Дагестана, жена Магомедали Вагабова, которого в правоохранительных органах называют главарем банды, действующей на территории Дагестана. Известно, что по подозрению в причастности к терактам в федеральный розыск объявлен Анвар Шарипов, брат смертницы, взорвавший себя на станции метро Лубянка. Журналисты приводят версию, по которой Шарипов сопровождал террористку до метро. Однако сам Шарипов успел дать интервью «Новой газете», в котором отрицает свою причастность к происшедшему. Марьяна Тарача, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:24. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Следующие несколько минут нашей программы мы посвятим проблемам экономики, как сказывается экономический кризис в Греции и других странах на экономическом положении в мире. Это центральная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин.
Оказался ли мир на пороге нового финансового кризиса, возможно, более жестокого, чем кризис 2008 года? В четверг этот вопрос в открытую зазвучал не только из уст аналитиков, но и из уст главных действующих лиц финансового мира, после того, как агентство Standard & Poor снизило кредитный рейтинг Испании, считая, что у страны могут быть проблемы с обслуживанием долгов. Испания третья за последние дни европейская страна, чья кредитоспособность поставлена под вопрос. Многие опасаются, что не последняя, что это признак эпидемии, которая может вновь охватить мировую финансовую систему и разворачиваться по сценарию, опробованному 2 с лишним года назад. Какова вероятность такого варианта развития событий? Вот что говорит экономист профессор Маршал Голдман. Финансовые кризисы объединяют важные особенности. Никто не хочет оказаться последним у окошка кассира в лопнувшем банке. Когда у дверей банка начинает собираться волнующаяся очередь, тогда уже невозможно предсказать, как далеко зайдут панические настроения и какой вред они нанесут. Я опасаюсь, что сейчас мы находимся именно на этом этапе. До сих пор казалось, что страхи, связанные с греческими долгами, удалось развеять. Теперь появились поводы для беспокойства относительно Португалии и даже Испании. Отныне все зависит от того, удастся ли Европейскому Союзу, Международному валютному фонду убедить инвесторов в том, что Греции и другим странам будет оказана адекватная помощь. Надо убедить инвесторов, образно говоря, не забирать деньги из банка. И вы считаете, это удастся сделать? Я надеюсь, что это будет сделано. Во-первых, потому что мы знаем, чем чреваты такие кризисы. Во-вторых, потому что у нас накопился за последние десятилетия опыт предотвращения и нейтрализации подобных катаклизмов. Если дело дойдет до паники, мир пострадает, мы все пострадаем. И все же, что можно сказать о масштабах грозящей опасности, основываясь на том, что известно сейчас о состоянии Греции и ее соседей? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Лучше всего ответили на этот вопрос два европейских финансовых руководителя. Жан-Клод Трише, председатель Центрального Европейского банка, и генеральный секретарь Организации Европейского сотрудничества и развития Анджел Гурия. Жан-Клод Трише сказал, цитирую, «По стабильности европейской денежной зоны, зоны евро, нанесен удар». А Анджел Гурия сказал, «Зараза угрожает самой стабильности всей европейской финансовой системы». И продолжил. «Это как вирус Эбола. Когда вы начинаете понимать, что вы заражены этим вирусом, уже поздно, надо ампутировать ногу, чтобы выжить. Зараза огромная, и мы видим ее на рынке, потому что не только Греция, не только Испания, но и Португалия теряет кредитный рейтинг, и даже итальянские облигации, которые еще не потеряли кредитный рейтинг, сейчас продают с большой скидкой. То есть перекидывается со страны на страну, от Греции на Испанию, на Португалию и теперь уже на Италию.
Интересно, что несмотря на это, в четверг курсы акций на Уолл-стрит пошли вверх. Американские инвесторы посчитали, по-видимому, более важным решение американского центрального банка сохранить нулевой процент кредитной ставки.
Европейские рынки упали, американские рынки пока не отреагировали. На ваш вопрос ответил Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы, когда он объяснил, что выражение, что процентные ставки Федеральной резервной системы будут низкими в течение продолжительного времени, означает, что длительность этого времени вообще не устанавливается, то есть это может быть неопределенный период. Тем не менее, большинство обозревателей считает, что в ноябре 2010 года, то есть примерно через полгода, ставки начнут подниматься. Федеральная резервная система пока что, можно сказать, справилась с положением. Возможно, были сделаны какие-то ошибки, но победителей не судят. Америка, судя по всему, и весь мир начали выходить из рецессии. Но Федеральная резервная система находится в исключительно трудном положении, потому что то, что происходит на финансовых рынках, это ненормальный рост, неудержимо растут цены финансовых активов, потом они могут упасть. Затем появились тревожные сигналы роста оптовых цен, растут цены на энергоносители, растут цены на продовольствие, поэтому Федеральная резервная система не может очень долго продолжать политику низкого процента. Но если она начнет поднимать проценты до того, как экономика стабильно выйдет из кризиса, то тогда остановится выход из кризиса.
Велика ли вероятность того, что европейский финансовый кризис заразит Россию?
Безусловно, потому что Россия очень сильно зависит от мировых финансовых рынков. Как раз Россия пострадает прежде других.
С профессором Михаилом Бернштамом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В результате двух взрывов у Карабулакского городского отдела внутренних дел погибли два милиционера, более 15 были ранены. Виктор Янукович, президент Украины, подписал ратифицированное ранее Верховной Радой соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Парламент Северной Осетии наделил Таймураза Мамсурова полномочиями президента республики. Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года, это его второй президентский срок. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удары ножом 28 детям и троим взрослым. Большинство пострадавших дети в возрасте 4 лет, нападавший задержан. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Это основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. Среди взятых под стражу начальники специализированной пожарной части отряда технической противопожарной службы. На Украине коллегия Генпрокуратуры рассматривает итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. Оппозиция заявляет, что новые власти страны начали репрессии. В Москве сегодня прошли первые российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу, выступивший с призывом о международной помощи, предупредил, что долговой кризис, в котором оказалась его страна, может оказаться катастрофическим для экономики Европы и мировой экономики в целом. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев объявил о том, что зарплата милиционера в ближайшее время может быть повышена очень резко, возможно, в 3 раза. Скажется ли это на неподкупности работников милиции? Такой вопрос прохожим на улицах задавала Оксана Загребнева.
Я вообще считаю, что какая бы ни была зарплата, что наш менталитет не позволит нашей доблестной милиции отказаться от взятки. Не только ей. В любой профессии человек, просто мы так воспитаны, что мы не можем при любой зарплате отказаться от дополнительного дохода.
Какую зарплату? По-моему, вот в природе человека всегда хотеть больше. Но преподаватели, врачи, те, кто защищает покой людей, они просто должны быть порядочными людьми. А те, кто не могут, в этой профессии не нужны.
Мне кажется, что бред связывать неподкупность с уровнем зарплаты. Это качество либо есть у человека, либо его нет. А что касается российских милиционеров, в первую очередь в органах нужно изменить систему набора кадров, подходить к этому более строго, чтобы в органы не попадали люди, уже изначально нечестные по своей природе.
Зарплата у сотрудника ГИБДД или ДПС и вообще у сотрудника ОВД должна быть не меньше 30 000 рублей. Для того, чтобы он не испытывал нужды, хотя бы минимальной, и не требовалось ему брать взятки.
Да какой бы ни была зарплата, ведь дело не в деньгах, дело в людях. Вот взять, к примеру, депутатов. Многие из них приходят в политику, будучи уже успешными бизнесменами, с достаточными доходами и прибылями. Но несмотря на это, они же продолжают брать взятки в крупном размере, значит, им мало денег. Так будет и мало денег милиционерам, несмотря на высокую зарплату.
Я считаю, что это вопрос риторический, он всегда будет без ответа, потому что денег, в общем, много не бывает. И желание иметь деньги еще больше, еще распространение, полагать большими суммами, это в человеке, как говорится, в крови, в его натуре. И неважно, кто ты, милиционер, депутат или простой рабочий.
В гаишники еще не каждый попадет, и факт взятничества в этой структуре с уровнем заработной платы никак не связан. Есть люди просто достойные, есть недостойные. На мой взгляд, достойные люди просто не выживут работы в ГИБДД, им не дадут этого сделать. Они либо будут пользоваться своим служебным положением и делиться с кем надо, либо добровольно, принудительно сменят профессию. А еще, как говорится, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какую зарплату нужно платить российским милиционерам, чтобы они были неподкупными. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете программу «Время свободы». Портретов Сталина в Москве на День Победы не будет. Об этом заявил Интерфакс, анонимный, но осведомленный источник в московской мэрии. Моя коллега Евгения Назарец беседует по поводу скандала, вызванного решением московских властей вывесить такие плакаты, с директором информационно-исследовательского центра «Панорама» политологом Владимиром Прибыловским.
Вполне вероятно, это вариант такой сознательной провокации со стороны Лужкова, который, разумеется, прощупывает строение в Кремле. Собственно, в течение ближайших месяцев должно решиться. Или его снимут где-то до августа-сентября, или он останется еще на следующий выборный цикл. Какие он поймал сигналы? Что точно убирают, например. Да? Вот тут-то, в общем-то, неплохо уйти в ореоле обиженного, защитника исторической истины, защитника там великого Сталина. Ведь в России Сталин сейчас популярен. Правда, Москва несколько отличается от всей страны. В Москве Сталин популярен меньше. Другой вариант возможен. Лужков, в принципе, он, несомненно, Сталина уважает и совпадает в этом со многими, вообще как бы со старшим поколением, которое связывает победу в войне во многом с именем Сталина. То есть это мог быть его личный такой позыв, но, разумеется, он этот позыв согласовывал в Кремле, а там его могли дезинформировать. планировать. То есть могла быть просто вот такая ошибочка. Или сознательная провокация, наоборот, из Кремля. Дезинформировать Лужкова, чтобы он вляпался. Ну, тут нельзя сказать, что он особенно вляпался. В глазах либералов, да, вляпался. В глазах сталинистов, нет, не вляпался.
Владимир, вне зависимости от того, повесит ли московская мэрия портреты Сталина в Москве к юбилею Победы, и вообще тут речь идет о 10 портретах, это совсем мало, их там практически никто не заметит. В общем, не в количестве, не в наличии их дела. Дело, похоже, в том вообще, как это отзовется на политической судьбе Лужкова. Но судя по тому, как Владимир Путин иронично высказался в парламенте, когда выступал о Лужкове и его стремлениях, и его манере руководить, вообще-то тут уже сколько портретов Сталина не повеси, сколько не убери, кажется его будущее весьма предсказуемым.
Я думаю, что вот за портреты его, конечно, не снимут. Его снимут за что-нибудь другое, а портреты могут быть использованы. Я думаю, что вот это вот решение, наконец, избавиться от Лужкова, оно принято, может быть, уже где-то там полгода назад, год назад. Но, во-первых, это удобный момент, а во-вторых, возможно, еще не решен вопрос, а кому на его место. Я думаю, что там может идти закулисная драка кланов и группировок за этот лакомый кусок.
Прежде история мэра Лужкова, его политического будущего на этом посту была чисто московской все-таки историей. А вот когда возникла тема все с теми же портретами Сталина, это уже стало сигналом на всю Россию, как обывателям. Популярность среди обывателей Сталина, мы с вами уже обсудили, этот фактор есть в России, так и для руководителей регионов. То есть вот история с портретами Сталина вывела лужковскую историю на федеральный уровень.
Я бы даже сказал, что она выведена и на мировой уровень, потому что в мире-то Сталин отнюдь не популярен. И Лужков этой историей портит и имидж Кремлю. Поэтому Кремль, собственно говоря, отмежевывается от Лужкова. Потому что неприлично с портретом Сталина за спиной лезть в европейские и американские гостиные.
Напомню, что это был политолог Владимир Прибыловский. Источники в московской мэрии утверждают, что столичный градоначальник Юрий Лужков отказался от идеи украсить Москву ко Дню Победы портретами Иосифа Сталина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В четверг прошли похороны моряков, погибших в результате гибели сторожевого корабля военно-морских сил Южной Кореи «Чханан». Жертвами трагедии стали 40 матросов, шестеро считаются пропавшими без вести, 58 членов экипажа удалось спасти. «Чханан» затонул в ночь на 26 на 27 марта в акватории Желтого моря неподалеку от северокорейских территориальных вод, рассказывает Александр Гостев.
Обломки корабля «Чхонан» подняты на поверхность и сейчас исследуются специалистами. Официальное расследование еще не закончено, однако министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ Йен на днях признал, что корабль, скорее всего, затонул в результате взрыва, произошедшего под его днищем. Несмотря на отсутствие прямого контакта со взрывным устройством, корабль разломился пополам, так как подобный взрыв создает так называемый «эффект пузыря». Изменение давления привело к образованию водяного столба, который нанес мощный удар по судну. Схожую версию выдвинул и неназванный представитель Министерства обороны США, на которого ссылается телекомпания CNN. Ким Тхэ Йен заявил, что «Чханан» был, судя по всему, торпедирован, однако он отказался высказывать предположения по поводу того, кто мог выпустить торпеду. Наиболее обсуждаемой является версия нападения со стороны Северной Кореи. В районе, где затонул южнокорейский корабль, уже не раз происходили стычки между ВМС Южной Кореи и КНДР, последний раз в ноябре прошлого года. Информационные агентства сообщают, что накануне инцидента вблизи корабля «Чхунан» был замечен северокорейский разведывательный самолет. Торпеда могла быть выпущена с подводной лодки. Более того, в СМИ промелькнули сообщения о том, что в вооруженных силах КНДР существуют специально обученные смертники, которые могут управлять торпедами и взрывать их в нужный момент. Официальный Пхеньян свою причастность к гибели южнокорейского судна отвергает. По другой версии, Чханан подорвался на мине, дрейфующей в Желтом море еще со времен Корейской войны. Еще одна версия, которую отвергает уже официальный Сеул, в Чханан попала торпеда, выпущенная по ошибке с другого южнокорейского корабля во время проводившихся неподалеку военных учений. В расследовании принимают сейчас участие эксперты из США. Источник в правительстве Южной Кореи сообщил информационному агентству Yonhap, что о результатах будут немедленно уведомлены Россия, Китай и Япония. Наблюдатели полагают, что в случае, если причастность КНДР к гибели корабля подтвердится, Южная Корея намерена обратиться в Совет Безопасности ООН и рассчитывает на поддержку со стороны вышеназванных государств. При этом специалист по Южной Корее Валентин Моисеев полагает, что возможная причастность Северной Кореи к инциденту, даже несмотря на его масштабы, не спровоцирует начало военных действий между двумя странами.
Ну, в случае, если это подтвердится, ну, во-первых, доказать, конечно, это будет весьма сложно. Но и масштаб действительно потерь, понесенных Южной Кореей, так сказать, это не единичные какие-то люди, это много людей. Но в любом случае, я думаю, что сдержанность, так сказать, сдержанность не только Южной Кореи, собственно, но и ее союзников не приведет к каким-то действиям, которые бы имели, так сказать, военный смысл. Это будет все-таки, наверное, дипломатические, так сказать, шаги, дипломатические ножи на Северную Корею. Санкции, как очевидно, так сказать, они уже есть, и они, ну, малоэффективны в том смысле, что Северная Корея не имеет столь развитых внешних связей для того, чтобы они ее задели каким-то образом. Но да, это, в принципе, так сказать, это могут быть, конечно, и прекращение, в первую очередь, межкорейских контактов. А от этого, так сказать, Северная Корея тоже, если немного, но, в общем-то, зависит. И это и промышленный комплекс в Кисоне, это, так сказать, и какие-то обмены гуманитарные, и имиджевые потери, так сказать, для Северной Кореи будут значительные, с чем она тоже не может не считаться.
На то, что Сеул в любом случае будет занимать очень сдержанную позицию, указывает в своем блоге еще один эксперт по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Он не видит смысла для КНДР в подобном нападении. Однако, отмечает Андрей Ланьков, Северная Корея в последнее время уже не раз совершала довольно бессмысленные действия в отношении Юга, да и всего мирового сообщества.
В моем списке приемлемых объяснений северокорейская торпедная атака сейчас стоит на первом месте, в первую очередь именно потому, что Сеул отчаянно такую возможность отрицает. Правительство крайне не хочет признавать этого факта, так как официальное признание приведет к взрыву эмоций среди южнокорейского населения, которое потребует мести. Однако единственным результатом акции возмездия станет новый виток напряженности в отношениях с Севером, который Югу совсем не нужен. Тактика будет предусматривать максимальное затягивание расследования, отвлечение внимания от поиска причин взрыва, заявление о том, что северокорейское участие не более чем версия и, конечно же, недоказываемое или сомнительное.
Заключает размышление в своем блоге профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Гибель корабля «Чханан» – очередное звено в цепи событий, которые не позволяют понизить градус напряженности в отношениях Сеула и Пхеньяна, считает бывший сотрудник МИДа России Валентин Моисеев.
Схватки или какие-то инциденты в районе демилитаризованной зоны или в районе морской границы, они происходят достаточно регулярно. И заканчивается, так сказать, ростом напряженности, но никак не военными действиями. И в военных действиях, я думаю, ни та, ни другая сторона не заинтересована. И та, и другая заинтересована, на мой взгляд, в поддержании определенной напряженности, регулируемой напряженности. Эта напряженность им нужна как для внутренних целей, так и для внешних целей, так сказать, показать. Для внутренних целей это поддерживать в населении, в первую очередь в северокорейском населении поддерживать элемент напряженности, борьбы, необходимости сдерживать свои потребительские какие-то намерения. А для Южной Кореи показать, так сказать, всему миру агрессивность режима северокорейского и тем самым, так сказать, необходимость как-то его обуздать.
Это было мнение бывшего сотрудника МИДа России, специалиста по Южной Корее Валентина Моисеева. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 17:45. Коротко в самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Свобода прессы в прошлом году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Это последние данные Следственного комитета при прокуратуре. В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В результате двух взрывов у Карабулакского городского отдела внутренних дел погибли два милиционера. Более 15 получили ранения. В Москве прошли российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Жители Кирова сегодня остались без питьевой воды. В период паводка городские очистные сооружения оказались не в состоянии справиться с нагрузкой. В Чечне возбуждены два уголовных дела по факту хищения около 2 миллионов рублей, предназначенных для выплат сотрудникам МВД за участие в контртеррористической операции. В Архангельске самое сильное за последние 10 лет наводнение. Подтоплены 273 дома. В Минск с однодневным визитом прибыл президент Украины Виктор Янукович. Эксперты считают, что одной из главных тем переговоров Януковича с белорусским лидером Александром Лукашенко станет подготовка межправительственного соглашения по транзиту нефти из Венесуэлы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Слушайте «Радио Свобода». Теперь о новостях культуры. С 1 по 6 июня в Москве в третий раз пройдет международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. Он завершится 7 июня церемонией награждения и гала-концертом лауреатов на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
На конкурс прислано около 200 заявок, то есть видео и аудиодисков с записями. Ко второму туру будет допущено не больше 50 вокалистов. Женщин от 22 до 32 лет и мужчин от 23 до 35. Репертуар в этом году расширен. Прежде больше было русской оперной музыки, теперь зарубежных опер. Их аж 51. Более других представлен Верди 13 наименованиями. За ним в списке Римский-Корсаков и Пуччини по 6 сочинений. На мой вопрос, с какими голосами теперь больше проблем, председатель международного жюри Галина Вишневская ответила.
Россия оскудела басами. Куда делись басы русские знаменитые? Не знаю.
Еще несколько лет назад все жаловались на отсутствие в России теноров. Теперь они есть и хороши, зато исчезают басы. И я переспросила у Галины Павловны, есть ли у нее объяснение.
С тех пор, как стали наши выезжать артисты на Запад, естественно, что они должны знать, прежде всего, западный репертуар. Западный репертуар партии басов гораздо выше настроены, чем русский репертуар. Наши композиторы Глинка, Римский-Корсаков писали для низких голосов. Там гудел, чтобы он, да? И вот теперь, когда это, в общем, стало массовым явлением, поехали наши артисты, они подстраиваются под западный репертуар. Они приобретают высокие ноты, а низкие, они уходят. Вот это одно из объяснений, думаю, одно из объяснений.
На вопрос о самых болезненных проблемах современного оперного театра Галина Вишневская ответила.
Сейчас очень большая проблема. Учится 10 лет человек. Училище 4 года, 5 лет консерватория и еще 2 года аспирантуры, если не то понимаете, даже 11 лет. И приходит совершенно младенцем. Вот изо дня в день пел, неправильно набивал себе эти навыки, никакого понятия о том, что такое пение, он не имеет, только обида, что его никуда не берут. Сейчас появилась такая возможность в консерваториях, платные ученики. Фактически они покупают диплом. Да, могут быть платные ученики, но не получают диплома в консерватории наравне с тем, каким-то самым лучшим учеником может быть. Я сама с этим столкнулась. Проводится каждый год ярмарка певцов в Екатеринбурге. Я там несколько лет председателем была. Поет, ну, уголовник поет, боже мой. Ну, это ужас какой-то. Господи, откуда он взялся? Почему он здесь? Почему он поет-то? Не дают его дело. Окончился какую-то консерваторию. Класс, сольное пение. Не возьмут его никуда, я буду рада. Но ужас в том, что он имеет право преподавать. Вы понимаете, что это такое? Что принципиально надо изменить? Вот большой театр был, это то, что мечта каждого артиста. Никакими деньгами вы бы не соблазнили молодого певца, чтобы он не пошел в театр большой, а куда-то поехал. Он бы сидел и ждал в театре, чтобы ему дали роль, чтобы он вышел на эту прославленную сцену, самую главную сцену России огромной. Авторитет упал у театров. Это вот тоже заколдованный круг. Не хватает больших опер. Больших, настоящих опер. «Аида», «Отелло», «Иван Сусанин», «Садко». Вот все исчезло, этого нет в репертуаре. А нет репертуара, почему? Некому петь. А кто это сможет петь, если этого нет в театрах? Уходит высокое настоящее искусство. И преклонение, и поклонение этому искусству. И публики, и артистов. А ты поставь «Отелло». Посмотрим, как тебе это легко будет ставить. Кровью изойдешь. Пока поставишь настоящий такой спектакль, но это будет искусство огромное. То, для чего вообще создана опера, оперный театр, а не летучая мышь или там... Театр оперный не для вас создан.
С Галиной Вишневской можно не соглашаться в частностях. Она, например, все время сетует, что современный оперный театр России мало берут молодых музыкантов. Но в музыкальном театре имени Станиславского, Немировича Данченко, в новой опере «Геликон», опере и камерном театре Бориса Покровского вокалистов молодых много. Однако в общих выводах Галина Павловна Вишневская, к сожалению, права. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Мексиканском заливе у побережья американского штата Луизиана продолжаются попытки предотвратить дальнейшее распространение нефти, попавшей в океан после взрыва на буровой установке. Площадь пятна на поверхности воды составляет десятки квадратных километров, и нефть продолжает утекать из скважины на глубине 1,5 километра. По последним данным, специальные пожарные команды нефтяной компании British Petroleum пытаются провести пробный поджог разлившейся нефти, собираясь очищать океан с помощью так называемого контролируемого пожара. Подробнее о ситуации в Мексиканском заливе наш корреспондент Алан Давыдов.
После того, как плавучая буровая платформа сгорела и затонула в 80 километрах от берега, в Мексиканский залив вылилось свыше 5000 баррелей нефти. Сейчас главная задача в том, чтобы локализовать и убрать нефтяную пленку с поверхности воды. Руководство операции ведется из центра регионального командования управления береговой охраны в Новом Орлеане. Здесь на огромные проекционные экраны поступает видеосъемка с дистанционно управляемых подводных роботов, которые на 1,5-километровой глубине пытаются заблокировать скважину, откуда продолжает поступать нефть. Контр-адмирал береговой охраны Мэри Лендри говорит, что эти манипуляции пока не приносят особого результата. Должна признать откровенно, усилия British Petroleum по нейтрализации утечки нефти с помощью превентера пока что не увенчались успехом. Вероятно, понадобится не менее 3 месяцев, чтобы надежно заглушить скважину. Превентер – это рассчитанный на высокое давление и на высокие температуры клапан, который способен перекрыть обсадную трубу скважины. По идее, он должен был предотвратить взрыв на скважине на прошлой неделе. Превентер также имеет ряд дублирующих механизмов, не допускающих выхода нефти из скважины даже после катастрофы. Однако после 3 дней неудачных попыток перевести его в рабочий режим, федеральное правительство решило ввести план «Б». Его первым этапом должно стать поджигание сырой нефти, разлившейся по поверхности Мексиканского залива. Вот как оценивает риск, связанный с контролируемым сжиганием нефти, Чарльз Генри, эксперт Национального управления по исследованию океанов и атмосферы. Наиболее очевидным результатом воспламенения нефти на поверхности воды станет формирование шлейфа продуктов горения. И хотя от 95 до 98% разлитой нефти полностью превратятся в двуокись углерода и воду, в атмосферу будет выброшено определенное количество дыма и копоти. Тем не менее, большинство экспертов считают, что экологический ущерб от сжигания нефти – это наименьшее зло в сравнении с тем, что может принести сырая нефть для акватории и береговой полосы Мексиканского залива. Специалисты полагают, что управляемый морской пожар не принесет вреда морским черепахам и морским млекопитающим в этом районе. После процедуры сжигания в воде останутся комки затвердевшей смолы, которые без труда будут извлечены специальными сетями. Нефтяная пленка на водной глади залива сейчас занимает площадь 130 на 65 километров, которая увеличивается. Компания British Petroleum приступила к монтажу гигантского нефтесборочного устройства, которое после установки его над скважиной будет перекачивать нефть в танкеры. Но для его рабочего запуска понадобится еще несколько недель.
рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алексей Киселев, руководитель токсической программы российского отделения Международной экологической организации Greenpeace, считает сжигание нефти на поверхности океана крайне небезопасным и подчеркивает, что полностью ликвидировать последствия подобных аварий невозможно. С Алексеем Киселевым побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Если нефть разливается по поверхности моря или океана, какие есть способы ее собирать?
Ну, способов на самом деле не очень много, да, локализация, если нефти немного, да, боновыми заграждениями, то есть это такие приспособления, которые нефтяную пленку как бы кольцуют и не дают распространяться дальше. Обработка потом сорбентом, то есть это материал, который впитывает нефть в достаточно больших количествах, намного больше, чем собственный объем. Вот. И суда нефтесборщики, которые потом все это вместе собирают. Собственно, других способов борьбы с разливами нет. Но на самом деле ни один из способов вообще этих не является эффективным, потому что эхо аварии Эксона Валдеза и нефтяного танкера, который случился достаточно давно на побережье Аляски, и там много лет на морских обитателях отражается, последствия до сих пор прослеживаются. Наблюдается в районе вот этой, где была разлита там нефть, что определенные последствия нефтяного загрязнения, то есть вне зависимости от того, насколько там у нас под рукой план ликвидации аварийных разливов нефти, все равно последствия, они вот авария нефтяная, она уже вот случилась, она все равно будет достаточно долго звучать.
Авария в Мексиканском заливе, которую сейчас пытаются ликвидировать, сообщается, что нефтяная пленка на поверхности занимает площадь 130 на 65 километров. Это большая авария.
Это огромная авария, это катастрофа для Мексиканского залива. Такое количество нефти неминуемо окажет воздействие на морскую фауну. И что, безусловно, это воздействие будет прослеживаться достаточно долго. Да, могут уйти какие-то там рыбы, да, могут погибнуть какие-то виды. Возможно, там какой-то участок будет непригоден для там какого-то освоения хозяйства.
Упоминается, что одним из способов предотвратить развитие дальнейшей этой экологической катастрофы – это контролируемый очищающий пожар. Что это вообще такое?
Может быть, кто еще помнит старые такие ролики Greenpeace, это вот иногда показывается там аэросъемка «Горит море». Вот это вот тот самый якобы контролируемый, якобы очищающий пожар. Но вы знаете, не знаю, насколько это очищающий и к чему это приведет, поскольку как быстро его там смогут потушить в случае, если это случится и прочее. Да, что-то мне подсказывает, что это такой достаточно варварский способ обращения с последствиями нефтяных разливов. Идет гибель, опять-таки, определенного количества морских обитателей. Идет образование опасных канцерогенных веществ каких-то количеств. Естественно, если вы выжигаете такое количество нефти, понятно, что шлейф будет на достаточно большое расстояние перенесен. Кто окажется в этом воздействии? Наверное, люди тоже.
Это был специалист экологической организации Greenpeace Алексей Киселев. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников. Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – ситуация в Киргизии. Мы поговорим о ней сразу после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Дождется ли Венская прокуратура Рамзана Кадырова?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что значит дело Goldman Sachs для России?
В блогах Свободы.
Если бы Юрий Лужков был буддистом.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.